апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем читать и рассуждать над соборными посланиями святых апостолов. И сегодня мы будем читать и обсуждать на тему соборного послания святого апостола Иуды. Добрый вечер, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Итак, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Батюшка, вот многие сразу же скажут, а кто такой Иуда? Тот ли этот Иуда, который предал Христа? Или это другой Иуда? Откуда он появился в сонме апостолов? Что это за послание?
Ну вот сразу надо сказать, неоднозначно даже и в русской библеистике по поводу этого Иуды понимают исследователи. Конечно, то, что это Иуда, который предал Христа, это положение сразу должно быть отвергнуто, но вопрос ставится многими спорный в адрес, это был Иуда Иаковлев, один апостол из 12, который также называется по списку 12 Фаддеем или Левием, или же это Иуда, брат Господень, нареченный, то есть тот, который был от первого брака Иосифа. И вот все-таки мне кажется, что здесь лучше поддержать все-таки точку зрения древних в лице и Оригена, и Евсевия Кесарийского, которые говорят, что это именно брат Господень. То есть вот о нем на страницах Евангелия мы читаем еще как о неверующем в Иисуса, как в Мессию человеке. Особенно мы видим это, например, по 7 главе Евангелия от Иоанна. И предание говорит, что после того, когда уже воскресший Христос явился святым апостолом и явился в том числе и своим братьям, нареченным, сводным братьям, которые были сыновьями Иосифа Обручника, то они уверовали в Христа и тоже были включены в лик святых апостолов, но уже в широком смысле слова. И вот как раз то, как называет себя автор этого послания, брат Иакова, как раз и свидетельствует, что он был братом Иакова, тоже брата Господня, и предание говорит нам о том, что первый архиерей Иерусалимский был Иаков, а второй именно вот он Иуда. Но и здесь еще очень важный момент. Иуда по скромности и по смирению не дерзает, конечно, назвать себя братом Господним. Он только говорит, что я брат Иакова. И в то же время, говоря о своем сродстве вот с этим всеми почитаемым иудеями архиереем, который был побит камнями, в конце концов, за свою веру в Христа, он сразу своему посланию придает очень большой авторитет. И опять же, в истории Древней Церкви по поводу этого послания высказывались различные предположения и в пользу подлинности послания, и в пользу неподлинности послания. Но, как это ни странно может показаться, в силу малости этого послания, если бы оно было не написано истинным апостолом, оно бы никогда не было включено в канон. Точно так же, как и два последних послания Иоанна, о которых мы говорили в прошлые разы, они очень малы. Если бы это был кто-то другой, кто-то иной, не имеющий отношения к апостольству, то тогда бы церковь не дерзнула бы никогда говорить о подлинном апостольском происхождении вот этой книги.
А имеет ли отношение вот этот текст соборного послания святого апостола Иуды к тому тексту, который вот недавно так пиарили западные средства массовой информации, Евангелие от Иуды?
Нет, нет, нет. То как раз Евангелие от Иуды, о котором говорилось, ну да, сравнительно недавно, это как раз то Евангелие, которое делалось попытка приписать именно Иуде-предателю. Но надо сказать, что ничего под луной нового нет. И вот об этом тексте Евангелия от Иуды в свое время говорил уже на рубеже 2 и 3 веков священномученик Ириней Леонский, говоря о том, что самое нечистое и самое нечистоплотное, что можно, было вот в это Евангелие включено, чтобы оправдать в конце концов Иуду как предателя. Ну, якобы, что он действительно понял лучше всех замысел о спасении человека и пошел на предательство для того, чтобы человечество спасти. Мне кажется, здесь общую черту под все эти рассуждения, которые граничат с кощунством и с богохульством, подводит святитель Иоанн Златоуст, коли уж мы заговорили об этом Евангелии апокрифе. Он говорит, рассуждая так, ты в конце концов и дьявола оправдаешь. То есть это действительно то, что должно быть отвергнуто и категорически отвергнуто.
Спасибо, батюшка, исчерпывающий ответ. Итак, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единой владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословит то, чего не знает. Тоже по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пишу, стоя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы на века. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольны, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Батюшка, итак, кто эти люди, которые вкрались и которые издревле предназначенные к осуждению, и которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству? О чем, собственно, говорит апостол?
Конечно, апостол здесь предупреждает верующих то, что неприметным образом в церковь войдут действительно волки в овечьих шкурах, которые, извратив истинное учение о спасении, которым человек освящается и которым человек спасается, будут уводить их в погибель и в ад. Но то, как об этом апостол Иуда говорит, свидетельствует, конечно, о том, что истинно верующие должны чувствовать интуитивно, если можно так сказать, что это действительно те, которые были уже издревле предназначены к всему осуждению. Ну и вот само по себе, что значит издревле предназначены к всему осуждению, если они только недавно на свет появились. Речь идет о том, что Бог изначально всех тех, кто искажает истинную веру в Бога, истинное учение о спасении, Он осудил изначально. Неважно, пришел человек уже в мир или не пришел. И поэтому, когда человек, рождаясь на свет и знакомясь с истинным учением, в конце концов, искажает его сознательно, а здесь речь идет именно о сознательном искажении ради корысти, ради распутства, в которое впадают эти еретики, такой человек уже изначально осуждается. Вот опять слово «осуждение». Здесь мне хотелось бы сказать, в каком смысле должно быть понято. Не в том смысле, что суд ждет их, что они будут судиться, там смертная казнь их ожидает, а осуждение в смысле лишения спасения. Лишив себя важнейшего, можно сказать, аспекта веры во Христа, покаяния, потому что это действительно отвержение покаяния, они сами себя осуждают на вечное мучение.
Батюшка, а что это за распутство? Ведь дальше апостол как бы раскрывает, но в примерах, и очень разные примеры, совершенно из разных областей. Ну, скажем, он говорит о народе, который был избавлен из земли египетской, потом неверующих Господь погубил, да? Потом говорит об ангелах, не сохранивших своего достоинства, потом о Содоме и Гоморре. Что это за нечестие, что это за распутство?
Вот здесь я хотел бы напомнить слушателям, что послание апостола Иуды, когда мы говорили о втором послании соборном апостола Петра, очень перекликается по теме. Они между собой перекликаются. И если мы еще признаем, что и это послание тоже было написано для тех же, кому писал апостол Петр, но уже как свидетельство о совершившемся факте, о том, что вот они действительно вкрались уже и пришли, то становится понятным, что речь здесь идет о тех еретиках, которые, ну, в широком смысле могут быть названы гностиками. Дело в том, что это страшная ересь, которая превалировала в языческом мире, утверждавшая дуализм божественного бытия. То есть то, что Бог добра сотворил все духовное, Бог зла сотворил все материальное. И поэтому, воспринимая тело человеческое именно как творение злого духа, такие еретики именно благодать Бога обращали в распутство. То есть здесь речь идет о чем? Ну вот есть в народе такое выражение, что лучшая борьба с соблазнами — поддаться искушению. Так вот они понимали это как? Что душа должна освободиться от уз тела. И если тело страждет, ну вот в таком греховном смысле слова, то есть жаждет страсти, насладиться страстью, распутством, блудом, пьянством и так далее, то надо телу дать возможность все это удовлетворить, тогда оно постынет и замолкнет. И тогда душа раскроется, воскрелится и вознесется к Богу. Только в данном случае это сознательное искажение истинного учения церкви, учения апостольского о том, что тело является тоже храмом Бога Духа Святаго, и оно тоже призвано к освящению. Вот здесь как раз апостол Иуда и говорит, обращаясь к верующим, что это очень важный момент. Любое распутство, любое слово грязное, нечистое, которое допускает вот в их глазах учитель, выдающий себя за учителя, уже должно подать повод к тому, что здесь что-то не так. Что это очень на самом деле опасно. И вот дальше те примеры, которые приводятся, и содомлян, и ангелов падших, затем скажет еще апостол Иуда вот и о Каине, и Валааме, и о Корее, это, в общем-то, все то, что основано, ну, на так называемом плотоугодии и свободолюбии. То есть, когда отвергается послушание в угоду плоти. Содомляне, как известно, ходили, ну вот как здесь в Писании говорится, вслед за иной плотью. На языке Священного Писания иная плоть должна быть понята то, что они извратили, ну вот, естественные потребности человеческого тела. То есть мужчины спали с мужчинами, женщины спали с женщинами. То есть попросту вот речь здесь идет об этом.
Это же то, что сейчас, собственно, торжествует в мире.
Да, совершенно верно. Поэтому свободы. Это послание для нас так и актуально, чтобы мы, вчитываясь в тексты, написанные 2000 лет назад, уже не удивлялись ничего. Чему, что было предсказано, и слова вот эти, что вкрались некоторые люди, они относятся к нам в такой же степени, как к верующим в те далекие, можно сказать, дни. То же самое речь идет об ангелах, которые не сохранили своего достоинства. Ангел падший, то есть вот здесь речь идет, конечно, о них, о бесах, о дьяволах, и не сохранили своего достоинства именно почему? Потому что не захотели смириться. На смирении зиждется именно дар благодати, который дается, неважно кому, человеку или ангелу. Но все мы живем, все мы освящаемся, все мы живы и действенны, именно благодатью божественной. Ангел, воспротивившись, становится падшим духом. И поэтому он потерял свое жилище, вот по тексту, под жилищем, конечно, мы должны понимать здесь именно небо, ту сферу, где пребывают святые ангелы. Говорится о тех, кто был выведен из Египта, и в конце концов в пустыне, там уже, казалось бы, спасшиеся люди были уничтожены Богом тоже за ропот. Именно за ропот, что не так хорошо, как им хотелось бы, происходит с ними в жизни. Действительно, они долго ходили по пустыне и вынуждены были, ну, достаточно вести такой суровый аскетический образ жизни. Но за ропот, за неверие именно Богу, опять же, за нежелание смириться тому истинному учению, и которое было дано Моисеем этим людям, они были наказаны. Вот в данном случае апостол Иуда говорит об этом для чего? Для того, чтобы засвидетельствовать, что их и всех тех, кто пойдет вслед за ними, ждет абсолютно то же самое. То есть нет никакого различия в этом смысле между Заветом Новым и между Заветом Ветхим. Потому что Он, воплотившийся Бог, Иисус Христос, как в Ветхом Завете действовал, так и здесь. Вот этот закон наказания нечестивца за то, что он убивает ближнего своего, духовно убивает, он незыблем. И всегда, действительно, тут лучше, чем псалмопевец, не скажешь. Смерть грешников люта.
Батюшка, а вот очень интересно. Апостол называет тех, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят власти одним словом – мечтатели. Вот у нас с мечтателями связаны такие коннотации, это, в общем-то, положительно, особенно в советскую эпоху, помните, советский романтизм, культ мечтателя, Циолковского, так сказать, всяких таких футуристических людей, то же самое с немецким романтизмом связано, все это такие люди как бы не от мира сего, очень положительного свойства. А тут мечтатели это, ну, люди самые последние, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть, вот этим качеством мечтателя такие разные свойства объединены.
Но опять же, вот здесь мечтательство в смысле, ну что ли, наслаждения, насыщения властью над другими. Потому что, ну вот если мы внимательно посмотрим на мечту людей, допустим, которые в жизни все имеют. Вот о чем они мечтают? Они мечтают многие именно о духовной власти. С ненасытимостью идут к этому. И идут буквально часто, как мы видим, по трупам для того, чтобы эту власть получить. Вот это мечтательство здесь обличает апостол Иуда и хочет, по сути дела, верующему человеку сказать, что есть одна власть духовная, это церковная власть, апостолами передана епископам, которые являются хранителями православия, им необходимо покоряться. Без епископа, и это уже формулировка древней церкви, священномученик Игнатий Богоносец об этом сказал, без епископа нет церкви. Точно так же, как и епископ, без церкви не существует. Мечтатели – это те, кто хочет исказить, извратить понятие вот этой истинной власти, установленной самим Христом, и пытается пойти в обход, придумать нечто иное. То есть вот дальше-то апостол Иуда как раз и скажет о таком лице, как о Корее. Если мы обратимся действительно вот к книге, где повествуется об Корее, который воспротивился Моисею с Аароном, который сказал, что почему это вы управляете над нами, мы также спаслись из Египта, и мы также народ святой, и люди взяты в удел, почему бы и нам тоже не управлять над другими, то Моисей поступил каким образом? Он предложил взять всем кадильницы, всем тем, кто воспротивился, помимо Корея, Дафана и Аверона было еще 250 человек. И попробовать покадить вместе с Аароном и вместе с другими истинно поставленными священниками из колена Левиина.
То есть 250 человек против
Моисея? 250 человек, да. Это был серьезный, можно сказать, бунт. И вот Моисей, в общем-то, понимая, чем это может закончиться, умолял этих людей, 250 человек, отойти от них, чтобы не закончилась трагедия. Но в конце концов кара божественная наказала их всех и уничтожила. А вот эти зачинщики, Корей, Дафана и Верона, они просто были вместе со своими семьями и домами поглощены землей. Она разверзлась их, и в ад они снизошли, как говорит об этом Библия Святая. То есть это вот что значит непризнание истинной от Бога поставленной власти, которую мы имеем. В церкви Христовой всегда делались попытки вот эту власть подорвать, исказить, превратно истолковать для верующего, чтобы дать ему возможность насытиться вот той ложной свободой, который так стремится человек. Но свобода, ведь и церковь об этом постоянно говорит, это только свобода от греха. Но она подразумевает всегда покорение божественной любви, зову божественной любви, то есть послушание именно тому, что установлено Богом.
Посмотрите, как интересно, вот сейчас не то, что вот этот агрессивный либеральный секуляризм, который стал идеологией западных демократий, сейчас такой очень тоталитарной идеологией, себя навязывающей всего миру, но даже так называемые уже, к сожалению, христианские конфессии, протестантские, которые злоупотребляют вот этой христианской свободой, и злоупотребление этой христианской свободы привели вот к этому распутству совершеннейшему, когда благословляются однополые браки, когда женщина-священница, вот в Германии назначена в лютеранской церкви женщина-священница, епископ, так сказать. Когда уже разрешается этим, так сказать, епископам, женщинам, жениться между собой. Что-то вот такое уже чудовищное извращение.
Ну, действительно, вот сама по себе эпоха реформации, конечно, она пошла не в то русло. И вот то, что так вот именно все и должно было закончиться, предсказывалось многими, надо сказать, и нашими, и мыслителями, и подвижниками благочестия. Например, это и святитель Феофан Затворник в свое время говорил о том, что если мы посмотрим на западные церкви, то создается впечатление, что это люди, которые дышат неполноценной грудью, а у которых там половина легких нету, или там четверть легких, они задыхаются.
Уже тогда они все это видели.
Уже тогда. Или почитайте, например, почитайте, мы все, конечно, читали о великом инквизиторе у Достоевского. Ведь помните, там чем заканчивается? Когда Христос приходит, ему просто говорят, не мешай. То есть непризнание того, что истина от Бога, и создание человеком для себя такого Христа, который нужен человеку. То есть по образу, по подобию вот этого человеческого плотского мудрования создается Христос, то есть лже-Христос, всем навязывается. И тогда уже для истинного Христа входа в это общество нет, в эту церковь нет. И тогда уже Господь предает, можно сказать, действительно, вот в широком смысле распутству, распутству умов прежде всего, вот этих свобода и плотолюбцев. То, как они хотят, так пусть и ходят. И в конце концов это приведет вот именно только к тому, что вот сейчас совершается перед нашими глазами. Потому что благодати нет, спасающий и укрепляющий человек.
У апостола очень много очень ярких примеров из
священного писания. Да, даже поразительные примеры. Поразительные примеры здесь мы видим.
Вот я хотел бы, чтобы вы рассказали подробнее вот этой части, стих 9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Что здесь имеется в виду?
Вообще вот это место непростое. И если мы посмотрим в толкование тех, кто пытался объяснять и анализировать вот этот текст, то для многих этот текст является действительно соблазнительным в том смысле, что взят он, как они считают, из апокрифа иудейского. Апокрифа, который называют одни успения Моисея, другие восхождения, третьи вознесения Моисея. Но действительно, есть в иудейской письменности такой апокриф, в котором повествуется о диалоге архангела Михаила, который, как известно, был не только архистратигом и есть небесных сил, но еще и покровителем иудейского народа, спорил с дьяволом о теле Моисеева. И дьявол выставлял ему счет в пользу того, что тело должно принадлежать ему из-за того, что Моисей некогда убил египтянина, как мы знаем. Так вот, несмотря на то, что архангел Михаил имел все полномочия, в принципе, дать отрицательный ответ и сказать что-то другое, он не дерзнул дьявола осудить, сказав, что «да запретит тебе Господь». Вот это и есть истинный пример послушания ангелов Господу. То есть, вот когда мы рассуждаем, даже и о Боге рассуждаем, и говорим, вот, допустим, о Боговоплощении, о том, что Бог пришел в мир, смирившись, стал как человек, принял уничиженный, презренный вид, то иногда складывается такое впечатление, ну, невольно, что Бог стал смиренным. То есть принял смиреннейший вид, принял свойство смирения, но это тогда противоречит нашему учению о Боге. Бог неизменяем. И то есть смирение есть свойство Его сущности, проявление Его сущности. Он всегда был смиреннейшим существом, как это ни странно будет звучать. И поэтому ангелы для того, чтобы удержаться в свете и в благодати, так же, как и мы все призываемся к смирению, именно поэтому. Подобное познается подобным. Бога, смиреннейшее существо, мы в состоянии познать, узнать и приобщиться к Нему, причаститься к Нему только через смирение. Так вот, в данном случае это ярчайший пример этого. Но если я продолжу по поводу вот этой сложности, вот этой текстологической проблемы, которая ставит под вопрос богодухновенность вот этого послания, коль тут взят отрывок из апокрифа, мне хотелось бы сказать, что вот все-таки, мне кажется, правы те исследователи, которые утверждают, что апокриф этот появляется только в середине второго века в иудейской письменности. А Иуда, как известно, пишет свое послание до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года по Рождеству Христову. И, по всей вероятности, Иуда берет вот это повествование из предания иудейского, которое, в общем-то, признавалось в том числе и апостолом Павлом. И в его текстах мы тоже часто встречаем цитацию вот из этого устного предания. То есть здесь нет ничего такого, что могло бы поставить под вопрос истинность вот этого послания. Но для нас, конечно, важно, что вот само по себе Писание, как таковое, ведь оно ничего не говорит там, действительно, где повествуется о смерти Моисея, о каком-то диалоге. Мы только знаем, что неизвестно, где находится действительно его могила. Вот и все.
А вот дальше он говорит: «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Вот что бессловесные животные знают по природе? И чем растлевают себя эти люди?
Бессловесные животные знают по природе инстинкты. Инстинкты, которыми водятся. То есть у них нет самосознания, и то, как они действуют, это действительно действует природа. А по отношению к тем, о которых здесь апостол Иуда говорит, конечно, лучше, чем богодухновенный пророк Давид в своих псалмах не скажешь: «Человек в чести сы, неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». То есть, вот действительно растлевают себя вот этими животными инстинктами в силу того, что чего-то не знают. И вот вопрос, чего они не знают и поэтому злословят. Они, конечно, не знают важнейших принципов духовного мира, по которым этот мир живет, по которым этот мир действует. Апостол называет их мечтателями. Они придумывают для себя те законы, по которым им хотелось бы, чтобы духовный мир жил. Но закон духовного мира, он всегда один. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Другому никакого закона человеку дано быть не может. То есть изменить себя в лучшую сторону, а не в худшую. Вот, по сути дела, с чем всегда, как бы мы ни говорили и о чем ни говорили, это знание будет сопряжено. Покайтесь.
Батюшка, мы читали лишь часть соборного послания святого апостола Иуды, но она настолько насыщена образами, настолько насыщена смыслами, что, видите, как я думаю, нам нужно немножко приостановиться до следующего раза. Потому что наверняка, после того, что мы с вами читали и обсуждали, наши слушатели захотят сами и почитать, и поразмыслить над этим очень насыщенным смыслами посланием. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сейчас прервемся до следующей нашей встречи. Спасибо вам большое, батюшка. Ну что ж, до следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.